Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Контрольная прогулка в центре Москвы.
Да, простите, ни одного противного рыла, рожи, хари, урыльника я не увидел. Только прелестные человеческие лица.
Большая восьмерка без Владимира Путина.
Я полагаю, что в свете наших двусторонних отношений, несмотря на все попытки президента Обамы перезагрузить эти отношения, напряженность растет и поиск компромисса становится все труднее.
Первая платная дорога в Подмосковье.
Обжегшись на скандале вокруг Кинтинского леса, генеральные менеджеры всех этих платных участков занимают абсолютно прагматическую разумную позицию. Минимизировать конфликты с местным населением.
И первый фестиваль свободы в России.
Мы в этом году решили всем разрешать лежать на газоне, для чего закупили пледы. Мы будем раздавать на фестивале, чтобы людям было максимально комфортно на нем присутствовать.
Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Но прежде подведем итоги этого дня. Главное событие – контрольная прогулка в центре Москвы, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. По данным полиции, в мероприятии участвовали до 2000 человек. Активисты утверждают, что от 10 до 15 тысяч. Среди писателей, участвовавших в шествии, Борис Акунин, Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович. Я представляю участников нашей программы. Это мои коллеги Елена Власенко и Дмитрий Флорин. Они освещали сегодня в течение дня контрольную прогулку по центру Москвы. И вначале я прошу Дмитрия рассказать о том, как все начиналось.
Начиналось все где-то примерно с половины 12-го стало понятно, что на Пушкинской что-то будет вообще происходить. Начало мероприятия было назначено на полдень. И хотя по состоянию, вот по количеству людей, которые собрались на Пушкинской площади в половину 12-го, были даже такие вот опасения, что, может быть, ничего такого интересного не случится, потому что народу было достаточно мало к этому времени. Однако к 12 часам как-то просто незаметно это произошло, площадь просто была полностью заполнена людьми. Вот Пушкинская площадь, я помню еще по каким-то старым расчетам милицейским, она может вместить в себя примерно где-то там около 2000 человек. Вот на ней места не было вообще, то есть начиная от киноконцертного зала Пушкинский до Тверской, площадь была полностью заполнена людьми. Что касается полиции, многие ожидали, что как бы такое крупное мероприятие, хорошо освещенное, будет как бы принято опять такие уже ставшие привычные меры безопасности, но ни войск, ни внутренних войск, ни каких-то поливальных машин, ни ОМОНа, ни оцеплений, ничего этого не было. Ни металлоискателей, ни рамок. То есть, видно было только один небольшой там автобус с бойцами 2-го оперативного полка ГУВД Москвы. Больше полиции не было вообще. При этом полиция, как бы, она вообще не вмешивалась ни во что. Они где-то так в стороне они ходили, не подходили никому, ничего не спрашивали. Вот, и даже когда вся вот эта вот площадь выдвинулась в сторону Страстного бульвара, двигаясь в направлении к Чистым прудам, полицейские вот это вот все отметили, так вот, очень такая трогательная была деталь, по громкоговорителю предупреждал всех, что здесь ступеньки, граждане, будьте осторожны. Вот, и писатели подходили как бы так без какой-либо системы, вот заявленные, которые были на мероприятии. Но вот большой ажиотаж был вокруг Дмитрия Быкова, как бы такая фигура, которую очень тяжело не заметить. Там же началась такая импровизированная автограф-сессия. Люди приносили книги, причем не только книги Быкова, а книги различных писателей, предлагали ему подписать. И где-то примерно к половине первому вся эта колонна людей выдвинулась в сторону Чистых прудов.
Елена Власенко, корреспондент «Радио Свобода», вела прямую трансляцию на нашем сайте. В течение нескольких часов беседовала с огромным количеством людей. Елена, скажите, пожалуйста, все ли из тех литераторов, которые были заявлены, пришли на эту прогулку? Были ли новые лица? Кто-то удивил, может быть? Кто не пришел? Были ли такие?
Начну с приятных новостей. Приятно удивил поэт Вадим Жук, который один из немногих умудряется совмещать лирику с такими с темами, как, например, Чеченская война. Известно, что не так долго пробыл на этом мероприятии Андрей Макаревич. Мы, к сожалению, не сумели его нагнать. Все остальные действительно были. И дело в том, что накануне этого мероприятия было в сети много споров о том, почему именно такой список писателей. Например, туда вкралась Юлия Латынина, которая довольно неоднозначно относится журналисты и писатели. И, как сказал нам Лев Рубинштейн в интервью, он сказал, что недаром все литераторы, которые присутствуют на этом мероприятии, идут друг от друга порознь. Действительно, единства среди них нет, и это очень символично, поскольку все протесты за честные выборы и против Путина, они собрали очень разных людей из самых разных политических и общественных организаций, которых объединяет только один лозунг, по сути, это перевыборы. Что касается ощущения от этого мероприятия, пожалуй, главным было то, что оно было мирным, и в людях не было страха. Были десятки людей, которые пришли с маленькими детьми, в том числе грудными. Они не опасались, несмотря на заверения председателя Мосгордумы Владимира Платонова, никаких провокаций, никаких столкновений с полицией. Действительно, ничего этого не было. Настроение всех было праздничное, и кроме отсутствия страха, можно подчеркнуть энтузиазм, с которым люди ждут событий июня. Дело в том, что в июне пройдут региональные выборы мэров в Красноярске и Омске. Кроме того, в июне также состоится, по словам Сергея Удальцова и депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, марш миллионов, который планируется провести в качестве полноценной акции, без каких-то эксцессов, которые мы наблюдали, с сожалением, 6 мая. Так вот, этот энтузиазм заключается в том, что очень многие люди, которые были сегодня на контрольной прогулке, которые позже присоединились к своим единомышленникам на Чистых прудах, в лагерь под названием «Окупай Абай», они все намерены приезжать в Красноярск, приезжать в Омск и далее в другие города, чтобы, как они выражаются, завоевывать страну и демократизировать ее, начиная с регионов, раз в Москве это сделать не удается сразу. И как раз я бы хотела процитировать политолога Дмитрия Орешкина, который также участвовал в прогулке и который дал нам интервью. Он говорил о том, что в Москве, во всей России меняется социокультурная модель, и уже к 2014 году в Москве точно удастся добиться честных выборов в Мосгордуму, поскольку москвичи научились эффективно, правильно и грамотно наблюдать за ходом выборов.
Елена, давайте послушаем непосредственно Дмитрия Орешкина. У нас есть запись вашего интервью.
Я думаю, что полиция находится в растерянности, вернее, даже не столько полиция, сколько те, кто ей руководят. Сколько можно разгонять людей, которые мирно гуляют. Поэтому она не то чтобы с народом, она просто отстранилась. И это очень хороший признак, потому что, в принципе, их обязанность охранять нас, граждан. От кого? От власти. Значит, поэтому они отошли в сторону и совершенно правильно сделали. И я в восторге от того, каким образом люди себя ведут. Абсолютно доброжелательность, абсолютно спокойствие, уравновешенность. Не вижу никаких поводов для того, чтобы применять полицию. И, наверное, они сами это понимают. Я думаю, что это нормальное начало довольно длинного процесса, когда мы с полицией будем вынуждены искать какой-то общий язык. В конце концов, это люди, которые живут за счет наших налогов. Правда? Наверное, не очень ловко своих работодателей месить и бить дубинками. Так что я думаю, что полиция в некоторой растерянности, озабоченности. Это очень хорошо, надо продолжать мирное давление, отстаивая свои права.
И какие перспективы у лагеря «Окупай Абай»? С одной стороны, достигнут мир, их никто не трогает. С другой стороны, некоторые считают, что остановилось движение мысли.
Нет, я не думаю, что это остановка движения мысли в протест. Я думаю, что протест приобретает нишевой характер. Значит, кто-то с левыми, кто-то с правыми, кто-то просто выходит на улицу. Это как с телевизором. Каждый смотрит тот канал, который ему больше нравится.
Ну, ты так достигнешь системных перемен?
Системные перемены достигнуты будут несколько позже, когда изменится общий климат в стране. А он очень быстро меняется. Вот что мы сейчас можем свергнуть власть, поменять власть? Да нет, это нереально. А вот изменить социокультурную обстановку в стране можем и сделали. На самом деле видно, что мы впереди, а они вынуждены приспосабливаться или пугать, или делать вид, что нас нет, или рассказывать, что нас не 50 тысяч собралось, а 8 тысяч, или каких-то бабушек фальшивых выводить на улицу. Поскольку интернет полон страны, страна полна интернета, правильнее сказать, все становится мгновенно очевидным, и все люди понимают, какая это дешевка, и, в общем, как это все низкокачественно, скажем так. Люди-то не дураки, слава богу.
Ну, а они не забыли лозунг про возвращение выборов мэра Москвы, скажем?
Вот я с ужасом думаю, что они будут будут делать на выборах в Мосгордуму в 2014 году. Какой бы Чуров ни был, если люди придут и проголосуют, он нарисовать нужный результат не сможет. Поэтому у них серьезная проблема. Или выборы отменять, или выборы проигрывать. Скорее всего, они будут пытаться их дискредитировать каким-то образом. Тут важно вот не поддаваться. Важно прийти, проголосовать и очень важно проконтролировать. Москвичи научились контролировать. Поэтому Путин не получил даже 50% в Москве. А реально где-то около 40% максимум. У него большая поддержка на самом деле. Но пусть она будет честной. Вот в чем проблема. А в 2014 году поддержка будет еще ниже. Поэтому важно сохранить вот это наше легальное право избирать, и важно этим правом воспользоваться.
Дмитрий Орешкин, московский политический эксперт, в интервью «Радио Свобода». Я обращаюсь к корреспонденту «Свободы» Дмитрию Флорину. Дмитрий, расскажите, как проходило непосредственно само шествие, как люди двигались от Пушкинской площади к Чистым прудам?
После того, как с Пушкинской площади люди ушли, они двинулись по Страстному бульвару, и стало понятно, что даже то количество людей, которое мы видели на Пушкинской площади, мы видели, не знаю, мы видели только, вернее, верхушку айсберга, непонятно было, откуда, ну, сначала вообще, откуда появлялись люди. Возможно, эти люди просто не смогли физически попасть на Пушкинскую площадь, и они потом примкнули к колонне. Возможно, кто-то уже ждал по пути шествия колонны, и сначала очень все старались не нарушать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть, но пройдя Страстной бульвар, стало понятно, что это уже невозможно физически, людей было очень много. Тогда полиция, дорожно-патрульная служба, они перекрыли перекрестки, остановили автомобильное движение и пропускали колонну людей просто по улице, по проезжей части, потому что иначе люди просто не смогли бы пройти. Что касается полиции, видно было только, что они замыкали колонну, несколько бойцов 2-го оперполка ГУВД Москвы под руководством заместителя начальника УВД по Центральному округу. Это вот майор полиции, который прославился тем, что в ночь с 7 на 8 мая возле памятника героям Плевны дал команду задержать Алексея Навального и Сергея Удальцова за нарушение статьи о переходе дороги в неположенном месте. Вот. Но полиция не вмешивалась, они просто шли рядом, ни на что не реагировали. И когда люди как-то пытались подсчитать, хотя бы прикинуть, сколько вообще нас людей. Вот там было одно место такое, что была низина, было видно начало колонны и хвост колонны, но не было видно как бы совсем, где она начинается, где она оканчивается. То есть было очень много людей, полностью улица была забита людьми, непонятно, сколько там было тысяч. Потом появились цифры там от 10 до 15 тысяч. И когда люди подошли этой колонны к Чистым прудам, тоже были сначала опасения о том, что если вдруг полиция перекроет и установит опять контрольно-пропускную систему, то будут большие сложности, но ничего этого не было. Ни ограждений металлических, ни металлоискателей, полиции даже не было. Там два автозака было спрятано недалеко от выхода со станции метро Чистые пруды, и полиция сидела внутри автобусов, никто не выходил на улицу, и начало как бы происходить такая встреча на Эльбе. То есть вот этот лагерь «Окупай-Абай», они ждали, когда к ним придут вот эти вот люди. И те люди, они очень ждали, и они как бы хотели, ну, приблизить эту встречу с этими молодыми людьми, которые держат эту площадь.
Дмитрий, о том, как проходила эта встреча, расскажем чуть позже. Я вновь обращаюсь к Елене Власенко. Практически все ваши собеседники отмечали, что сегодня, именно сегодня, полиция вела себя достойно. Скажите, а в самом начале они ожидали, что могут быть провокации, задержания и прочее, прочее? И вообще, к какому выводу они пришли? Они хотели проверить, можно ли гулять по Москве без санкций властей спокойно. Какой вывод они сделали? Можно?
С одной стороны, они, безусловно, отметили корректные действия полиции и им обрадовались. Это действительно важно, поскольку 6 мая на Болотной площади, на том углу Болотной площади, который расположен ближе всего к кинотеатру «Ударник», мы видели некое подобие гражданской войны, когда люди кидали в полицейских дымовые шашки и стеклянные бутылки, и даже куски асфальта. А полицейские в ответ били их дубинками и очень жестко с ними обращались. Так вот, очень важно, что за эту неделю было достигнуто некое понимание того, что мы все граждане одной страны, и полицейские, грубо говоря, тоже братья. А об этом свидетельствовало то, что вчера, например, ОМОН, участники лагеря «Окупай-Абай» угощали чаем, и в ответ получили от ОМОНа конфеты. И так вот, сегодня все праздновали действительно этот факт. Единство, однако, как отметил в интервью «Радио Свобода» Виктор Шендерович, который участвовал в шествии, не стоит слишком, стоит радоваться этому в меру, поскольку действительно Алексей Навальный и Сергей Удальцов по весьма сомнительным причинам остаются под угрозой ареста на 2 года. И наблюдатели, юристы, которые следят за судебным процессом, считают, что им грозит серьезное уголовное преследование.
Елена, давайте послушаем ваше интервью с Виктором Шендеровичем.
Вчера участники лагеря «Окупай Абай» угостили сотрудников ОМОНа чаем, а в ответ получили от ОМОНа конфеты. А насколько это изменение в отношениях людей с полицией, с ОМОНом может быть системным?
Хочется, конечно, помечтать о льве, который возляжет рядом с ланью, но пока что мы с вами-то разговариваем тут на солнышке, а значит, Навальному и Дальцову шьют 2 года, судя по всему, да? И не госпитализируют у Дальцова. Поэтому я бы не стал преувеличивать степень этого, так сказать, взаимного экстаза. Это все носит частный сегодняшний характер. Мы в очень драматичной ситуации сейчас находимся. И интонация сегодняшнего дня не должна нас, в общем, обманывать. Мы находимся, если говорить об исторических аналогиях, какое-то такое начало конца 80-х. Но они еще столько глупостей могут сделать с перепугу. Причем, я думаю, что они могут сделать глупости гораздо больше, чем делала советская власть. По совершенно очевидным причинам. У идеологов коммунистических не было личного страха. Они теряли только пайки в крайнем случае. Они ни Лигачеву, да, ни генералу Вареникову не грозило личное тюремное заключение, да, за тяжелые нарушения закона, многочисленные, да, начиная от коррупции, кончая, так сказать, массовым кровопролитием. Поэтому то противостояние было историческим, оно носило характер идеологический по преимуществу. Да? А здесь мы имеем дело с напуганными людьми, которые прекрасно дают себе отчет в своей нелегитимности, многие из которых уже перешли эту черту. Они не могут уйти от власти. Они не могут уйти от власти. Это вам не Лигачев, не Вареников, да, это другие люди с другой биографией. И это очень опасно. Мы имеем дело с людьми, очевидно, вот 6-7 число показало, до какой степени они напуганы и до какой степени они могут быть иррациональны в этом страхе. Это довольно тревожно все. Но вот сегодня такое ощущение, что он там на пару сантиметров мы отвоевали, так сказать, пространство свободы и пространство диалога.
Это был писатель Виктор Шендерович. Кроме того, на контрольной прогулке мы говорили с Ириной Ясиной, которая не собиралась идти ни на какие митинги и заявляла об их бесполезности еще накануне шествия под названием «Марш миллионов». Однако она изменила свое мнение. Давайте послушаем его.
Накануне «Марша миллионов» вы опубликовали пост в блоге, где говорили о том, что вам не хватает не столь зрелищной, как митинги, но очень важной, нудной работы, да, по какой-то конкретной, там, по возвращению, потому что налоги оставались, например, в регионах. Вот, а сегодня вы все-таки участвуете в этом, что вас заставило?
Вот смотрите, наша власть делает все, чтобы мы не сидели дома. Да, 6 числа я была абсолютно уверена, что митинги себя изжили. Но после того безобразия, кошмарного Вентилова, которые устроили власти, и даже не избиение, то есть тоже избиение, но просто то количество ОМОНа, которое они согнали в наш город накануне праздника, я не имею в виду инаугурацию, я имею в виду День Победы, это все было отвратительно, понимаете? Нормальный человек в такой ситуации не может не поменять свою точку зрения. Ну, значит, мы пойдем и будем ходить на площадь до тех пор, пока они не будут вести себя пристойно. Сегодня, кстати, они ведут себя пристойно. Значит, есть опять надежда на то, что можно вести какие-то переговоры, разговоры и так далее. Но 6 числа с ними нельзя было даже надеяться на то, что с ними можно вести переговоры. Поэтому, конечно, я здесь. И как я могу быть?
Вам не кажется незаслуженно забытым, почти забытым лозунг, который возник в рамках протестов о возвращении выборов мэра Москвы хотя бы, да? Вот начать с Москвы.
Знаете, они такие сволочи. Они же назначают людей, и по закону теперь вступит в силу закон о выборах. А все уже назначены, все уже сидят. И люди пойдут выбирать только там в 15-м году, в 16-м году. Собянин еще тогда, сел без этого дела. Но я думала об этом. Я даже хотела сначала, чтобы это стало лозунгом. Но боюсь, что она сильно обидится регионы тогда еще больше. Хотя никто не мешает москвичам потребовать выборов мэра. Другой вопрос, что будет сложно объяснить, чем Москва лучше, чем другие регионы. Мы это знаем.
Вас не расстроило поведение Михаила Прохорова, от которого, кажется, все ожидали какого-то хотя бы слов после того ужаса, который происходил 6 мая, и который, к сожалению, с этими словами не...
Знаете, Михаил Прохоров плохой политик. Мы это понимаем. У него есть потенциал до сих пор. Просто как у человека, который может быть место, но он никогда не может быть вот позитивной программой. Все мы, я думаю, тут голосовали за Прохорова на президентских выборах, ну, большинство. Но просто потому, что пофигу за кого, но просто за Прохорова не так противно, как за Зюганова. Ну, вот лично мне, да, вот все. То есть единственное достоинство Прохорова, что он как бы... чем-то лучше Зюганова. Ну, вот это все, да.
Но вы не будете больше оказывать ему публичную поддержку?
А публичную нет, конечно. Если он захочет какой-то вот... понимаете, у Прохорова есть такое достоинство. У него очень много денег. А и за эти деньги можно, если в добрых целях, столько всего хорошего сделать.
Ну, у Путина тоже много денег.
Ой, ну, у Путина у меня нет надежд. Понимаешь, я в свое время просто была, конечно... счастлива абсолютно работать главой фонда «Открытая Россия». Вот значочек у меня до сих пор с собой. Это «Открытая Россия». Ну, я думаю, может быть, он вам даст денег на воссоздание каких-то программ. Ну, я, конечно, надеюсь. Но, не знаю, он меня тоже разочаровал. Хотя я все-таки склонна искать хорошее в человеке. Ну, может быть, мои запросы были чрезмерны. Может быть, он изначально не собирался быть соответствующим моим запросам. Ну, так же, как и твоим.
Последний вопрос. Как вы думаете, во что перерастет лагерь «Окупай-Абай», если там впечатляющее движение мысли, да, которое может его превратить в нечто большее, чем просто тусовка, похожая на антиселигер?
Не знаю. Ну, это может быть какая-то, собственно, площадка типа гайд-парка.
Абай-парк.
Постоянно. На самом деле, это нужно. И вот, понимаете, даже то, что здесь просто люди начинают дискутировать, обсуждать. Понимаете, мы все так поэтому соскучились. Хорошо, есть интернет, да? Но все равно вот живое общение ничто не заменит. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что должен во что-то превратиться. Я думаю, что он должен остаться таким. Другой вопрос, что, может быть, его там выселят с Чистопрудного, начнут тут реконструкцию. Ну что, Москва большая, откачуем куда-нибудь еще.
Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода» и Дмитрий Флорин. Чем же закончилась сегодняшняя контрольная прогулка?
Закончилось все просто. Колонна контрольной прогулки пришла вместо «Окупай-Абай». Была большая такая теплая встреча, были песни, были танцы. И все желающие, кто захотели, остались просто в этом лагере.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода». Я также благодарю мою коллегу Елену Власенко, которая вела сегодня прямую видеотрансляцию на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю во второй части нашей программы. «Большая восьмерка» без Владимира Путина. Выйдет ли Юлия Тимошенко на свободу? Первая платная дорога в Подмосковье и первый фестиваль свободы в России. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Бульварном кольце прошла так называемая контрольная прогулка, которую организовала группа российских литераторов, которые решили проверить, можно ли в Москве гулять без санкций властей. В результате тысячи людей прошли от Пушкинской площади к Чистым прудам, где расположен лагерь протестующих против вступления Владимира Путина в должность президента России. В Москве полиция аннулировала разрешение на использование оружия сотрудниками частного охранного предприятия «Понтан», которое принадлежит родственникам депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков сложившуюся ситуацию расценивает как давление на его семейный бизнес и связывает это со своей оппозиционной деятельностью. Число погибших в автоаварии на Ставрополье возросло до 4, ранено около 20 человек, большинство пострадавших – дети. В Тбилиси в результате наводнения погибли, по последним данным, 5 человек, среди них 2 детей, еще несколько считаются пропавшими без вести. Греческая партия «Демократические левые» отвергла сообщение о том, что ей удалось достичь соглашения о коалиции с социалистами и правоцентристами из партии «Новая демократия». Переговоры о формировании нового кабинета продолжаются. В разных районах Сирии в воскресенье в столкновениях между правительственными войсками и вооруженной оппозицией погибли не менее 23 человек. Такие данные приводят базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. В Кабуле убит один из руководителей Высшего Совета Мира, советник президента Афганистана Хамида Карзая Арсала Рахмани. Кандидат в президенты Сербии, лидер оппозиционной прогрессивной партии Томислав Николич заявил, что примет участие во втором туре выборов 20 мая, несмотря на масштабное нарушение, которое, по его мнению, были допущены при голосовании в первом туре 6 мая. В Мадриде полиция утром в воскресенье вытеснила несколько сот сторонников радикального движения возмущенных с центральной площади Пуэрто-дель-Соль. Около 20 человек были задержаны, пострадали двое полицейских.
В эфире «Время свободы», план на неделю, у микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 14 по 20 мая. 18 мая в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, откроется двухдневное совещание лидеров 8 промышленно высокоразвитых государств США, Англии, Франции, Германии, Японии, Италии, Канады и России. Принимающая сторона, то есть Соединенные Штаты, будут председательствовать на саммите. Россия на этот раз будет представлена не главой государства, то есть не новоизбранным президентом Путиным, а премьер-министром Медведевым. Как американские эксперты расценивают этот факт, повестку дня саммита в целом и возможные последствия совещания? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
На повестке дня проблемы глобальной безопасности, финансово-экономический кризис, рост цен на продовольствие и угроза голода в беднейших странах. Можно ли ожидать каких-то реальных решений по этим вопросам? Вот что думает видный американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета в Мичигане Ричард Эббелинг. Приоритетными для ведущих лидеров Большой Восьмерки являются такие вопросы глобальной безопасности, как положение в Сирии, Иран, активность Аль-Каиды. Для одних участников саммита режим Башира Асада в Сирии – кровавая диктатура, пытающаяся расстрелами и репрессиями удержать власть. Другие – Россия и Китай – выступают против любой формы военного вмешательства. Нет единства в вопросе о Сирии в Совете Безопасности ООН, и вряд ли единство будет продемонстрировано на саммите в Кэмп-Дэвиде. То же самое с Ираном. Тегеран пользуется политической и дипломатической поддержкой России и Китая, которому нужна иранская нефть. Все говорят об Иране и о Сирии, но не знают, что делать. Отчасти то же самое мы наблюдаем в отношении Аль-Каиды. Никто не хочет подвергнуться нападению террористов, но как бороться с организацией, ячейки которой рассредоточены по разным странам, и уничтожение террористов связано с риском гибели мирных жителей в Пакистане или Йемене. Так что участники совещания в Кэмп-Дэвиде могут согласиться лишь с тем, что все три проблемы требуют решения, но общего согласия по методам решения не будет. Вы столь же пессимистично настроены насчет методов преодоления глобального финансово-экономического кризиса? В общем, да, потому что Европа не знает, что делать с бюджетными проблемами. Что более рискованно – повышение налогов или сдерживание их роста, сокращение финансирования популярных государственных программ или поиск иных методов снижения бюджетного дефицита? Болезнь очевидна, но вряд ли на предстоящем саммите может быть выработан общий метод лечения. Я ожидаю, что дело не пойдет дальше обычной риторики, которая будет отражена в завершающем саммит заявлении. Как в такой кризисной ситуации может быть решен вопрос о борьбе с голодом в беднейших странах? Фактически это зависит от того, в какой степени население той или иной страны готово согласиться на сокращение государственных расходов и государственных программ ради снижения бюджетного дефицита. Правительствам будет очень трудно убедить избирателей в необходимости продолжать оказывать помощь или даже увеличить такую помощь другим странам, в то время как в собственной стране огромное количество безработных и нуждающихся. Я в этом вопросе не испытываю оптимизма и не ожидаю никакого прорыва. И, наконец, как вы оцениваете то, что Россия будет представлена на саммите не президентом Путиным, а премьер-министром Медведевым? Я полагаю, что в свете наших двусторонних отношений, несмотря на все попытки президента Обамы перезагрузить эти отношения, то есть улучшить их, напряженность растет и поиск компромисса становится все труднее. Соединенные Штаты вместе с союзниками не отказываются от идеи установления системы противоракетной обороны в Центральной Европе. На это представители военных кругов России ответили угрозой приготовить ракеты ракеты, установленные в Калининграде, к упреждающему удару. Таким языком не говорят, если стремятся к мирному сотрудничеству. Более того, президент Путин заявил, что Россия, как держава, обладающая военной мощью, требует к себе уважения. Это прозвучало вполне в духе холодной войны. Впрочем, такое заявление не было неожиданным в устах человека, назвавшего самой большой геополитической трагедией XX века распад Советского Союза. При таких взглядах главы государства я не уверен, что улучшение американо-российских отношений зависит от количества встреч обоих президентов на саммитах Большой Восьмерки или Большой Двадцатки в Мехико в июне. Присутствие же премьер-министра Медведева в Кэмп-Дэвидском совещании указывает лишь на то, что Россия остается в составе Большой Восьмерки. Но я сомневаюсь, будет ли Россия играть в работе Восьмерки конструктивную роль, политическую и дипломатическую, участвует в саммите высокий ее представитель или нет. Так считает Ричард Эббелинг, американский экономист и политолог. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ситуация вокруг бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко будет оставаться и на будущей неделе в центре внимания как на Украине, так и в Европе. Во вторник в Киеве суд рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. А в Брюсселе в начале недели министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят вопрос о целесообразности бойкота матча Евро-2012 на Украине. Кроме того, 15 мая в бельгийской столице планируется заседание Совета по вопросам сотрудничества Украины с Евросоюзом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Заседание Совета Украина-ЕС должно состояться при участии украинского премьер-министра Николая Азарова и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтри Эштон. Из-за ситуации вокруг Юлии Тимошенко президент Совета Евросоюза Херман Ван Ромпей несколько дней назад в интервью Евроньюз рекомендовал Азарову не приезжать в Брюссель. Впрочем, в Еврокомиссии сразу же заявили, что главу украинского правительства по-прежнему ожидают на заседании Совета, а слова Ромпея неправильно интерпретировали журналисты. Говорит доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица.
Еврокомиссия избрала правильную позицию, потому что отказываться от встречи с Азаровым, конечно, можно, но он возглавляет украинское правительство. И если Брюссель хочет добиться каких-то решений позитивных, он должен разговаривать именно с правительством. Поэтому то, что все-таки встреча состоится, это позитивный момент. В общем-то, разговор даже в жесткой форме, он все равно должен привести к определенному результату. Украинская сторона, я думаю, она ожидает очень жесткой позиции.
После того, как украинский президент Виктор Янукович расценил европейскую реакцию на последние события вокруг Тимошенко как желание Брюсселя взять паузу в отношениях с Киевом, Евросоюз усилит давление на украинскую власть, прогнозирует Григорий Перепелица.
Я думаю, что будет ужесточение позиции Брюсселя в отношении внутренней политики Украины. И это связано с Тимошенко. Европейский Союз в отношении Украины избрал такую политику мягкой силы, когда в зависимости от решения вопроса Тимошенко давление со стороны Европейского Союза будет все усиливаться и усиливаться. И очевидно, что это согласованное позиции Европейского Союза, и осуществляться эта позиция будет планомерно.
В понедельник украинский вопрос в Брюсселе обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза. Они, в частности, намерены принять решение о целесообразности политического бойкота матчей футбольного чемпионата Евро-2012, которые состоятся в июне в 4 украинских городах. Муж Юлии Тимошенко, Александр, получивший в начале этого года статус беженца в Чехии, накануне заявил, что с режимом президента Виктора Януковича бессмысленно говорить на дипломатическом языке, поскольку, по его словам, украинскую власть представляют бывшие уголовники, которые понимают только грубую силу. Александр Тимошенко призвал Запад заморозить активы, банковские счета и имущество Януковича и его окружения, а также ввести персональные санкции против тех, кто издевался над Юлией Тимошенко и другими политзаключенными. Между тем, соратники бывшего премьера в парламенте заявили, что если власти продолжат политические репрессии и большинство будет игнорировать их предложения, оппозиция не исключает, начиная со вторника, блокирование работы Верховной Рады. В этот день высший специализированный суд рассмотрит кассацию защиты Тимошенко на вынесенный ей приговор по газовому делу. Пока нет никаких признаков, что подконтрольный власти суд может пересмотреть приговор экс-премьеру, отмечает руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец.
Украинская власть пока что не подавала ни одного сигнала относительно смягчения своей позиции в отношении дела бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Свидетельством того, что пока продолжается жесткая внешнеполитическая линия, является в том числе отмена саммита стран Центральной Восточной Европы в Ялте. Более того, вчера устами одного из представителей парламентской фракции Владимира Зубанова была озвучена позиция партии регионов в отношении того, что давление Европейского Союза не приведет к иному результату, кроме как более тесному сотрудничеству между Украиной и Россией. Более того, Зубанов озвучил тезис, с которым уже неоднократно спорили представители Европейского Союза относительно того, что если это давление на Украину со стороны ЕС продолжится, то Украина, скорее всего, примет предложение России об интеграции в структуры соответствующего порядка, в частности, речь идет о таможенном союзе и Евразес. И европейские представители неоднократно говорили, что даже если Украина примет решение в пользу интеграции с Россией, это будет ее собственным суверенным решением, и шантажировать таким образом Европейский Союз совершенно бессмысленно, потому что такие аргументы там не работают. И с учетом всех вышеперечисленных факторов, пока нет ни одного свидетельства того, что власть каким бы то образом пошла на смягчение собственной позиции. Власть, если и будет искать компромиссы, то в части пересмотра криминально-процессуального кодекса, но никак не в части пересмотра судебного решения Тимошенко.
Говорил руководитель компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Первый в Подмосковье платный участок автомобильной дороги М4 Дон будет открыт 15 мая. Его протяженность составит 108 километров. Пока платным будет проезд с 48 по 71 километр. Здесь увеличено количество полос с 4 до 6, установлено освещение, реконструированы две развязки. Вдоль трассы размещены шумозащитные экраны. Стоимость проезда по дороге минимум 1 рубль за 1 километр. Бесплатной альтернативой дороге будет Старокаширское шоссе. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Как сообщила государственная компания «Автодор», 15 мая начнется опытная эксплуатация оборудования по оплате. В тестовый период, примерно месяц, проезд по участку будет бесплатным. Автомобилистам обещана хорошая скорость 110-120 км в час. В истории первой в Подмосковье платной трассы останутся, по крайней мере, две реакции общественности. 95% жителей Домодедово на референдуме высказывались против платной трассы, а жители дачного поселка Матвеевка перекрывали магистраль, протестуя против слишком близкого соседства с пунктом взимания платы. Акции дачников тогда поддержала Ассоциация адвокатов России за права человека. Ее представитель Юлия Гусейнова рассказала, что «Автодор» учел мнение жителей.
Вдоль поселка со стороны трассы М4 Дон установлен шумозащитный экран, сделана декоративная стена подпорная, заасфальтирована часть дорог в поселке. «Росавтодор» будет за них отвечать. Часть дорог еще планируется тоже покрыть асфальтом, также заасфальтировать подъезды старой Каширки. Гражданский протест, он оказался такой очень действенной, эффективной действительно формой. Все это противостояние длилось порядка полутора лет. Право собственности граждан, оно никоим образом не пострадало.
Сегодня автомобилистов беспокоит качество дороги дублера. Об этом говорят и эксперты, но прежде всего Михаил Блинкин, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства, говорит о хорошей новости. При реализации дорожных проектов стали прислушиваться к мнению граждан.
Обжегшись на скандали вокруг Кинкинского леса, уже не проектировщики, генеральные менеджеры всех этих вот платных участков занимают абсолютно прагматическую, разумную позицию. Минимизировать конфликты с местным населением. Я просто знаю примеры того, как по тем или иным проектам просто нанимали, ну, например, сказать, экологических инженеров из Франции или Германии для того, чтобы, сказать, не было никаких экологических претензий. Нанимали опытных пиар-менеджеров, которые вот вели переговоры с местным населением. В данном случае случае. Альтернатива, так сказать, практически той же протяженности, конечно, сквернее по качеству. Так, вот это пункт первый, да? Пункт второй. Для обывателя рубль-километр – вполне щадящий тариф. Похоже, это совершенно бесконфликтная цена. Можно обсуждать целесообразность идеологическую, так сказать, вот нужно ли вводить вот эту систему платежей на турникете или там, на шлагбауме в 2012 году. Это, в общем, архаик. Потихоньку мир от этого уходит. И если вот это идеологическое соображение немножко отодвинуть в сторону, ну да, дорогу сильно улучшили, научились, да? В общем, в каких-то разумных компромиссных вариантах механизм этот работает. Вот вердикт.
Реакция на новости о платной дороге на автомобильных и домодедовских форумах вполне предсказуема. Процитирую. Сначала дорога строится на деньги налогоплательщиков, а потом с налогоплательщиков берутся деньги за проезд по этой дороге. То есть за свои же деньги, да в петлю. Вот если бы дорога была построена в чистом поле, абсолютно другой вопрос. Еще одна цитата, там критикуется идея брать деньги за участок в 25 километров. Постройте дорогу с въездами и выездами, чтобы можно было проехать от Москвы до Ростова за 8-10 часов, вот тогда и берите деньги. Еще граждан волнует качество альтернативной дороги. Здесь к ремонту только приступают. Делится впечатлениями от поездки Юлия Гусейнова.
Ночью люди реально боятся ездить. Днем еще яма хотя бы видно, а ночью очень большие риски. Там, наверное, 90% дороги – это одна в одну сторону и одна в другую.
Михаил Блинкин.
Старая бедная инфраструктура. Ну вот так это и есть. Есть, да. А Каширское шоссе С4, специальное, там в результате в разные годы принятых решений идет это хитрое переплетение, которое вообще вот черт ногу сломит. Ну что делать? Ну вот.
А первые в Подмосковье платные дороги некоторые российские издания пишут с восторгом, мол, как в Европе. Но послушаем эксперта.
Вся эта история подходит к концу, потому что по мере развития информационно-коммуникационных технологий возникает механизм, который уже применяется в Голландии, который в течение ближайших лет во всех развитых странах будет. Ну, может, в России будет не через 10-15. У тебя в машинке есть GPS-гаджет. По итогам того, что ты проехал там за неделю и за месяц, обрабатывает расчетный центр твой GPS-трек. И потом это умножается на те тарифы, сообразно тому, где ты ездил. И с тебя снимают со своей карты деньги, ну, точно как сегодня за мобильный телефон.
Для России это не близкое будущее, зато кое-что роднит ее с другими, более развитыми странами во все времена. По мнению эксперта, этот эффект следует обязательно учитывать.
Это что-то называется not in the my backyard. То есть дорога мне нужна, я понимаю, что у нас дорога вообще не хватает в наших окрестностях, да вообще нет приличных дорог. Ну так постройте дорогу где угодно, только не на моем заднем дворе. Этот эффект существует абсолютно во всем мире. Он имеет абсолютно объективный характер.
То есть граждан нужно слушать и уметь с ними договариваться. А на альтернативной трассе, узком старом Каширском шоссе, вот-вот начнется капитальный ремонт. Недавно эту дорогу передали из областной собственности в муниципальную. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
19 мая в Мюнхене финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, приветствую вас. Каковы прогнозы и чем запомнится этот чемпионат?
Лига чемпионов нынешнего сезона уже, можно сказать, запомнилась тем, что команды, бывшие аутсайдерами в полуфинальных матчах, соответственно, Бавария из Мюнхена и Челси из Лондона, вышли в финал, остановив на этом этапе безусловных фаворитов мадридский Реал и Барселону. А, конечно же, Бавария и Челси очень сильные европейские клубы, и, конечно, они с полным правом могли претендовать на выход в финал, но по общепризнанному футбольному мнению, конечно же, Реал и Барселона должны были сыграть очередную Эль-Классико, так в Испании называются матчи между этими командами. Но все повернулось по-другому, и теперь Бавария будет номинально, по крайней мере, являться хозяином поля на финальном матче в Мюнхене. Такое уже бывало в истории. Однажды Рома принимала на своем стадионе, на Олимпийском стадионе в Риме, Ливерпуль, но уступила в серии пенальти. Есть такой вот печальный опыт для хозяев. Но по положению УЕФА хозяева на поле в таком матче нет. Он выбирается по жребию, и пока еще неизвестно, будет ли Бавария номинальным хозяином. К тому же и билеты на финал распределяются пропорционально между болельщиками того или иного клуба. Пока же противостояние между Баварией и Челси выглядит в первую очередь как сражение двух тренеров. Юп Хайнкенс, один из старейших немецких специалистов, имеющий на своем счету счету множество достижений и как игрока, и как тренера. Например, с Баварией в свое время он был чемпионом Германии дважды. Трижды занял второе место в чемпионате Германии и дважды выиграл Суперкубок Германии. А с мадридским Реалом Юп Хайкинс, как главный тренер, выиграл Лигу чемпионов УЕФА в 1998 году, а в 1997 году стал обладателем Суперкубка Испании. То есть это опытнейший и авторитетнейший в европейском футболе специалист. Напротив, главный тренер Челси Роберто Ди Маттео даже, в общем-то, не является главным тренером. Он исполняет обязанности после ухода в середине сезона Андреа Вилоша Боша, португальского молодого тренера, которого Роман Абрамович, хозяин Челси, пригласил на этот пост, но у Вилоша Боша не получилось в команде. А вот Роберто Ди Маттео неожиданно навел более-менее порядок в игре Челси и вот даже вышел в финал, победив саму знаменитую Барселону. Кстати, сейчас ходят слухи, что Роман Абрамович хочет видеть именно бывшего наставника Барселоны Пепа Гвардиолу на посту главного тренера Челси. Что еще сказать о финале? При том, что Бавария является, по крайней мере, номинально фаворитом, таковым она может не считаться, потому что есть проблемы в составе у Баварии. Давид Алаба, Луис Густаво и Хольгер Бартшубер пропустят финал из-за дисквалификации. Такие же проблемы у Челси. Не сыграет капитан Джон Терри, получивший глупейшую красную карточку в полуфинале. Не выйдут на поле в составе Челси Бранислав Иванович, Рауль Мирейлиш и Рамирес. Это очень сильные игроки. Их отсутствие может серьезно повлиять на игру. Тем не менее, атакующие линии у команд очень сильны. Ариен Робен, Франк Рибери и Марио Гомес у Баварии. Это очень сильный костяк атакующей игры команды. С другой стороны, Драгба, Торрес и Лэмпорт могут обыграть, в общем-то, любую команду в составе Челси. Эти игроки общепризнанные, общеизвестные. Ну, а что касается еще одного фактора, который может повлиять на игру, то, что Бавария проиграла уже два крупнейших турнира. Она уступила Дортмундской Боруссии первую строчку в чемпионате Германии и совсем недавно проиграла в финале Кубка Германии той же Боруссии, причем Боруссия разгромила Баварию со счетом 5-2. Таким образом, Хайнкес не выиграл ни одного турнира за сезон, и финал Лиги Чемпионов для него это последний шанс завоевать какой-то турнир с таким довольно сильным составом. Поэтому формально Бавария может считаться фаворитом.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Свободы» о финале Лиги чемпионов УЕФА по футболу, который состоится 19 мая в Мюнхене.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
19-20 мая Сахаровский центр впервые проведет фестиваль «Свободы» в программе как политические дискуссии, так и художественные акции. Это масштабный городской праздник, он приурочен ко дню рождения Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как сообщает заместитель директора Сахаровского центра Ксения Филимонова, в прежние годы день рождения самого знаменитого правозащитника отмечали маевками. Это были, что называется, встречи для своих. Теперь и программа шире, и посетители ожидается намного больше.
Мы решили в этот раз задействовать все площадки, которые у нас есть, и представить всю нашу деятельность. У нас будет театральная площадка, представленная театром Йозефа Бойса, с которым мы сотрудничаем уже много лет. Будет подведение фотоконкурса по гражданскому протесту. Будет большая дискуссионная программа с участием Лиги избирателей. Днем будет концерт авторской песни. Будет детская площадка, где дети будут лепить, вырезать, рисовать свободу творческими способами, рассказывать, как они понимают свободу.
С какого возраста ребенок должен размышлять и узнавать о такой, в общем, непростой категории, как свобода?
Вы знаете, я сужу по своим детям, они у меня размышляют и осознают это с раннего. Младший там почти 2, да, она уже очень свободолюбивый человек. Поэтому, как только ребенок начинает мыслить вообще, я думаю, его эти вопросы так или иначе беспокоят, потому что первый ограничитель его свободы всегда находится рядом с ним, да, это его родители. Это его первое столкновение с несвободой. Я со своими детьми всегда говорю об этом. В тех доступных им категориях. Понятно, что я им не зачитываю пока декларации прав и свобод и так далее. Но вот в доступных им категориях, да, обязательно надо говорить. Тем более, кстати, что декларация есть уже в картинках. А вечером 19 и 20 числа будет два больших рок-концерта.
Кто будет участниками этого рок-концерта?
Это Василий Шумов, группа «Центр». Это группа «Седьмая раса». Это часть группы «Банк» и часть группы «Звуки Му». И так называемые «Психочтения». В сквере у нас будут представлены гражданские инициативы. Кто стендами, кто как сможет, в общем, самовыразиться. Это и Лига избирателей. Вот с Роспилом мы сейчас ведем переговоры, с «Синими ведерками», с «Химкинским лесом». В общем, вот со всеми теми инициативами, которые возникли буквально в последний год-два. Мы в этом году решили всем разрешать лежать на газоне, для чего закупили пледы. Мы будем раздавать на фестивале, чтобы людям было максимально комфортно на нем присутствовать.
У вас ведь выставочный зал, и да. В нем отдельное какое-то событие предусматривается?
В выставочном зале у нас будет театральная площадка, и у нас будет презентация вот этого конкурса документальной фотографии в первый день, во второй день. Там будет мастер-класс по как раз, социальной фотографии.
И это по событиям самых последних дней?
Сколько я помню, условия конкурса за последние 3 года, гражданский протест.
То есть можно какую-то летопись выстроить?
Да, безусловно.
Ваш фестиваль по срокам совпадает с ночью музеев. Эта ночь в разных музеях длится разное время.
И у нас в рамках ночи музея будет как раз показ спектакля театра Йозефа Бойса «Узбек», который начнется в 23 часа. И, соответственно, будет работать экспозиция.
После этого все завершается?
Я думаю, что да, потому что это связано еще с согласованием мероприятий. У нас не согласовано до утра.
А до скольки?
Я думаю, что это будет где-то до часа все. Закончится концерт в 23, в первый день, и начнется спектакль, потому что у нас не такое большое пространство, и если у нас будет идти это одновременно, у нас просто звук концерта перекроет площадку театральную. Но если кто-то захочет гулять у нас в сквере, мы не будем возражать.
Ксения, в эти дни даже официально согласованные мероприятия не всегда проходят гладко, и задержаний достаточно много. Не опасаетесь ли вы такого исхода вашего фестиваля?
Нет, мы доверяем нашей аудитории, да, которая к нам приходит. И я думаю, что сейчас задержания, в общем, они в случае беспорядков будут происходить, если будут. А у нас вряд ли будут беспорядки. Тем более, что на чистых прудах люди сидят уже 3 сутки, их никто не задержит. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки охрана будет. Если какие-то вдруг, не дай бог, провокации или что-то, то, конечно, это все предотвратят.
На какое число посетителей фестиваля вы рассчитываете?
Вы знаете, мы согласовали 1500, но есть ощущение, что будет больше.
И ваша площадка, и ваши помещения, и скверик рядом не так велики. Как вы предполагаете всех разместить?
Вы знаете, на разные события будут приходить разные целевые группы, скажем так. Поэтому мы думаем, что люди рассредоточатся просто потому, что им более интересно. То есть нет такого, что все будут одновременно находиться в одном месте.
Предполагает Ксения Филимонова. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
На этом все. Вы слушали «Время свободы», «План на неделю». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Всего доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой 3 журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.